Глава 11. Замужество и последующая работа. 30 августа 1846 года я связала себя узами брака с пресвитером Джеймсом Уайтом. Он обладал большим опытом работы в адвентистском движении, а его труд по провозглашению истины был благословлен Богом. Наши сердца объединились в великой работе, и мы вместе странствовали и трудились ради спасения душ. Мы включились в эту работу без гроша в кармане, имея нескольких друзей и слабое здоровье. Мой муж от природы был крепкого телосложения, но его силы серьезно подорвало чрезмерное прилежание во время учебы в школе и чтения лекций. Как я уже рассказывала, я была мучительно больна с детства. В этих условиях, без средств к существованию, имея мало друзей, разделяющих наши взгляды, и не имея ни издательства, ни книг, мы включились в нашу работу. В то время у нас не было даже помещения для богослужения. Мысль о том, чтобы использовать для этой цели палатку, еще не приходила нам в голову. Большинство наших собраний мы проводили в частных домах. Наши общины были небольшими. Кроме адвентистов, мало кто приходил на наши собрания. И то этих людей привлекало любопытство. Они хотели послушать, что может сказать им женщина. Поначалу я с робостью выходила на публичные выступления. И если даже я выглядела уверенно, эту уверенность давал мне Дух Святой. А если я говорила свободно и убедительно, то это давалось мне Богом. Наши собрания проводились в такой манере, что мы оба, Джеймс и я, принимали в них участие. Сначала мой муж должен был прочитать лекцию на доктринальную тему, затем выступала я с увещеванием, которое прокладывало путь к сердцам собравшихся. Таким образом, мой муж сеял, я поливала семена истины, а Бог взращивал их. С осени 1846 года мы стали соблюдать библейскую субботу, а также учить этой заповеди и отстаивать ее. Мое внимание впервые было обращено на субботу, когда я в том же году, только немногим раньше, посетила Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Там я познакомилась с пресвитером Джозефом Бейтсом, который уже давно принял адвентистскую веру и был активным соработником в деле Божьем. Пресвитер Бейтс соблюдал день субботний и настаивал на его значимости. Я еще не понимала и не чувствовала этой значимости и полагала, что пресвитер Бейтс ошибается, обращая на четвертую заповедь внимание больше, чем на остальные. Но Господь дал мне видение о небесном святилище. Храм Божий открылся на небе, и мне был показан ковчег Божий, накрытый крышкой, престолом благодати. Два ангела стояли по одному с каждой стороны ковчега, распростерши крылья над крышкой и обратив лица к ковчегу. Сопровождающий меня ангел сообщил мне, что они представляют все небесное воинство, смотрящее с благоговейным трепетом на святой закон, начертанный перстом Божьим. Иисус поднял крышку ковчега, и я увидела каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Я была поражена, когда увидела, что четвертая заповедь находится в самом центре десятисловия, и от нее исходит мягкий свет. Ангел сказал: «Это единственное из десяти заповедей, в которой говорится о живом Боге, сотворившем небо и землю и все, что в них. Когда Господь положил основание земли, тогда было положено и основание субботы». Мне было показано, что если бы люди всегда придерживались истинной субботы, не было бы неверующих или атеистов. Соблюдение дня субботнего могло сохранить мир от идолопоклонства. Четвертая заповедь была попрана, следовательно, мы призваны заделать пролом в законе и защитить втоптанную в грязь заповедь о субботе. Человек греха, вознесший себя выше Бога и возмечтавший изменить времена и закон, осуществил перенос субботы с седьмого на первый день недели и тем самым проделал брешь в законе. Прежде чем наступит великий день Божий, людям посылается весть, чтобы предостеречь их и вернуть к послушанию закону Божьему, который был попран Антихристом. Нужно обращать внимание на нарушение закона с помощью наставления и собственного примера. Мне было показано, что третий ангел, провозглашающий о соблюдении заповедей Божьих и о вере в Иисуса, представляет собой народ, который принял эту весть и возвысил голос, предупреждая мир о том, что необходимо беречь заповеди Божьи, как зеницу ока, и что в ответ на это предостережение многие примут субботу Господню. Когда мы получили свет о четвертой заповеди, в штате Мэн насчитывалось около 25 адвентистов, соблюдающих субботу. Но они настолько различались во мнениях относительно других пунктов учения и жили так далеко друг от друга, что их влияние оставалось почти незаметным. Приблизительно столько же человек и в таком же положении оказались в Новой Англии. Казалось, что нашим долгом должны стать частые визиты к этим людям и укрепление их в Господе и Его истине. А поскольку они были сильно разбросаны, мы много времени проводили в пути. Из-за нехватки средств нам приходилось ездить в самых дешевых частных экипажах, в вагонах второго класса и на нижних палубах пароходов. По состоянию моего здоровья наиболее приемлемым для меня был переезд в частных экипажах. В вагонах второго класса всегда было так накурено, что я часто падала в обморок. На нижних палубах пароходов мы также страдали от табачного дыма, а еще от сквернословия и грубой речи судовой команды и пассажиров низших сословий. По ночам нам приходилось ложиться на жесткую палубу, на ящики с грузом или мешки с зерном, подложив под голову вместо подушки саквояжи и укрывшись пальто или шалью. Если мы страдали от зимнего холода, нам приходилось прохаживаться по палубе, чтобы согреться. Когда летом мы мучились от жары, мы поднимались на верхнюю палубу, где был прохладный ночной воздух. Это изнуряло меня, особенно когда я путешествовала с маленьким ребенком на руках. Мы не сами избрали для себя такую жизнь. Бог призвал нас в нашей нужде и провел нас через горнило страданий, чтобы нам дать очень ценный опыт, а также пример тем, кто в будущем захотел бы присоединиться к нам в служении Господу. Наш Господь был мужем скорбей, изведавшим болезни, и если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним будем и царствовать. Когда Господь явился Савлу при его обращении, Он не ставил целью показать ему, какое большое наслаждение тот получит, а наоборот, сколько Савлу надлежит пострадать за его имя. Страдание стало уделом детей Божьих со времен мученика Авеля. Патриархи страдали за то, что были верны Богу и подчинялись Его заповедям. Великий глава церкви страдал за нас. Его первые апостолы и первоапостольская церковь также страдали. Миллионы мучеников страдали, и реформаторы страдали. Так почему мы, имеющие благословенную надежду на бессмертие, которое суждено осуществиться при скором явлении Христа, должны избегать страданий в нашей жизни? Если бы возможно было достичь древа жизни, стоящего посреди рая Божьего, без страданий, мы не сумели бы оценить, насколько велика награда, нами не выстраданная. Мы отпрянули бы от славы, стыд охватил бы нас в присутствии тех, кто сражался в славной битве, кто терпеливо прошел свой жизненный путь и обрел покой в вечной жизни. Но не попадет туда тот, кто не выберет страдания вместе с народом Божьим, как выбрал это Моисей. Иоанн Богослов увидел множество искупленных и спросил, кто они такие. Последовал незамедлительный ответ. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Когда мы начали проливать свет на вопрос о субботе, у нас еще не было ясного и определенного представления о вести третьего ангела из Откровения 14 главы с 9 по 12 стихи. Когда мы выходили к аудитории, то в основном свидетельствовали о том, что великое движение ожидающих второго пришествия – это движение, вызванное Богом, и что вести первого и второго ангелов были провозглашены, а третья весть еще только должна быть дана. Мы видели, что третья весть завершается словами «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». И тогда нам стало ясно так же, как и сейчас. Эти пророческие слова предлагают реформу всего, что касается субботнего дня. Однако мы пока не имели определенной позиции относительно поклонения зверю, упомянутому в этой вести, или образа и начертания имени зверя.